Эфире «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен явлению Божьей Матери в Фатиме, явлению 100 лет, как и путчу в октябре 17 года. Но, в отличие от путчи, это явление пользуется почитанием миллионов людей во всем мире. Прежде всего, конечно, римокатоликов. Португалия, каноническая территория именно римокатолической церкви. Пока. У нас сегодня в гостях двое специалистов по истории церкви. Сергей Брюн и Инна Корезина. И причем специалисты, насколько я понимаю, прежде всего по истории именно латинской церкви, ну, католической. И поэтому у меня куча вопросов. Вот. И первый вопрос мой такой. Когда в России говорят «революция», то на автомате имеют в виду, прежде всего, действительно, ленинский заговор, успешный в октябре 17 года. Но видение Божьей Матери в Фатиме, в которых уже упоминалось, насколько я понимаю, потрясения революционные в России, они начались весной 17 года. Ну, если можно, немножко вот просто вот, на ваш взгляд, почему вдруг Португалия, причем провинциальная Португалия, я не знаю, насколько провинция португальская отстает от португальской столицы, какие-то дети, трое маленьких детей, откуда они вообще слышали слово «Россия»? Почему? Ну, нет, я не исключаю, что Матерь Божия им впервые произнесла слово «Россия».
Именно так и было.
Да, они никогда
не слышали. Именно от Матери Божией они впервые услышали слово «Россия» и подумали, что это некая грешная женщина, которая вот в своей жизни накуролесила, и за нее надо молиться, как за грешницу, чтобы... Да, то есть у них первая реакция была именно такая.
И когда недоразумение разъяснилось?
Да вот...
И оно до сих пор не разъяснилось?
Но, видимо, взрослые им все-таки объяснили, в конце концов, но первоначальных реакция была такова.
Может быть, я выступаю как Анатоль Франц по отношению к римокатолическим различным традициям. Вот. Но у меня первое желание это объяснить, когда я про это прочел, было совершенно атеистическим грешным делом. Что в Португалии что-то там батюшка Самвона говорил, что в России царя свергли, это очень нехорошо и неправильно, и Матерь Божию рассердили. В Португалии позитивно отнеслись к свержению российской монархии?
А в Португалии в это время, насколько я помню, были довольно-таки леволиберальные власти, да, и причем весьма атеистически настроенные. А из-за этого даже и у детей были большие проблемы. В августе их не зря арестовали, то есть у них было противоборство со стороны светских властей. Уж, по крайней мере, при свержении царя в Португалии, думаю, точно приветствовали. Хотя португальских газет не читала, лгать не буду.
17-го года. Сергей, на ваш взгляд, насколько эта часть католической традиции вообще важна для... Ну, хорошо. Насколько она важна для Португалии, для католиков? И стоит ли православным задумываться об этой традиции, потому что у нас ведь свои видения тоже есть. Например, с революцией связано видение явления державной иконы Божьей Матери.
Да, вот как раз я хотел об этом сказать, то, что явление Фатиме может быть воспринято совершенно по-разному и, опять же, невольно дает повод для массы скептицизма, как любое чудо. Как любое чудо, как любое событие в христианской истории, в той или иной мере, да, от карикатурных до подлинных, до голгофских.
А был скепсис у католиков?
Конечно же, был, и он сохраняется по сей день у целого ряда людей здесь.
Расследование длилось 13 лет.
Но... Да. И более того, есть разные, совершенно разные в этом плане настроения, но возвращаясь к вашему вопросу, вот параллель как раз... как бы скептически не относиться, но параллель между тем, что португальские дети, я думаю, что не только дети, но и большая часть взрослых в этой деревушке подумали о том, что кто такая Россия вообще, кто это такая, что это за Донна Россия какая-то.
Но она же не говорила Донна.
Нет, ну я так просто Божия, имею в виду, да. Что это за некая Россия. А параллель все-таки между тем, что дева, явившаяся Фатиме, говорит о России, и параллель как раз с обретением в день отречения Николая II, то, что было примерно за месяц до первого явления Фатиме, державной иконы Божьей Матери, это, тем не менее, очень интересная параллель, которая во многом выступает таким, даже скептик здесь может невольно, христианский скептик, подумать о том, что некое присутствие, некое словно бы незримое давление Божьей Матери, устремляющее свои помыслы и свои молитвы и свою вот некую манифестацию к России, здесь бесспорно есть. И очень важно, что эта параллель практически не проводится сейчас. Хотя это важно в свете столетних юбилеев.
Я бы хотела еще добавить, что эта ситуация, что Божья Матерь является в Португалии и призывает молиться о России, свидетельствует о том, что по небу границу не проведешь. Эта земля у нас расчерчена политическими, каноническими границами, и которые под неусыпным контролем находятся. Да? А что касается Божьей Матери, то я даже могу сказать, что, может быть, она и не подумала, она же пречистая. То есть для нее вполне вероятен был важен тот посыл, что в России начинается волна безбожия, которая может распространиться по всему миру. И она хочет, чтобы грешники не попадали в ад.
Ну и потом, если позволите, тоже...
То есть русские.
Чтобы всякие.
Русские не попадали всякие, в ад. Да, и потом, да, здесь важный момент, то, что граница не проходит ни по небу, ни по человеческой крови. Ведь на вопрос о том, кто... какой конфессии принадлежит христианин, которого посылают в расстрельный ров или в ГУЛАГ, вопрос, который не играет серьезного значения.
Да, и в России вопрос... страдали католики.
Да, это очень важный момент, то, что католическая церковь, пусть она была численно меньше, но она на советских землях, на землях, занятых коммунистической властью, и на территории бывшей Российской империи, и в Восточной Европе как таковой, предоставила тысячи исповедников и сотни мучеников. И об этом тоже важно помнить. Здесь не должно быть в нашей исторической памяти монополии на мученичество, который, к сожалению, мы во многом в современных оценках господствующих истории наблюдаем, что это мученичество не христиан, а мученичество одной церкви или одной конфессии, которая одна имеет право на монополию на этих землях.
Возвышено. От Дзержинского кто приготовил?
В каком смысле?
Ну, кто? Я видел дом, где жили Дзержинские в Вильнюсе. Проходил мимо семинарии, где Феликс Эдмундович учился. Он же католик. Рим и католик.
Ну, мало ли, а Сталин...
Джугашвили семинарист. Да. Один семинарист из Вильна, другой из Тбилиси.
И у Ленина опять по закону Божьему. Просто получается, как сказал бы покойный Мишель Монтень, как-то не очень честно. Как мученики, так церковь, оказывается, за них отвечает. Это мы. А как православные, католические, или ну, у нас латыши были, или какой-нибудь протестантский палач, это не мы. Это не мы. Они сами.
А как бы, отец Яков, а ведь так и получается, что когда человек следует воле Божией, он следует воле Божией. Тогда он праведник, мученик и так далее. А когда же человек грешник, то любая церковь объясняет это так, что он грешник не потому, что церковь его этому научила, а потому, что он избрал свою дурную волю, отказавшись от воли Божией.
Ну, здесь все-таки такой момент, то, что в пост-пост модернистском и постсекулярном обществе, в котором мы уже входим сейчас, да, конечно, очень важно, чтобы церковь принимала церкви, церковь как таковая, принимала повышенную ответственность за то, что из благочестивых поповских семей, из кругов ревностных православных и ревностных католиков – из среды, которая иногда порождала отсутствие всякой любви и преобладание ханжества, действительно входили в лучшем случае очаровательные остроумные атеисты, там, как Билл Марр и компания, в худшем случае семинаристы Дзержинский и Джугашвили. И вот об этой патриархальной или усиленно религиозной городской среде с теми порядками, которые там складываются, с теми комплексами, которые выступают наружу, об этом не то что говорить необходимо, а нужно просто бить во все колокола и работать не с отпавшими, а с теми благочестивыми монашками в школах, священниками, в католических школах, я имею в виду, священниками, родителями, православными воспитателями, которые порождают этот протест.
Так мало того, ведь фатимское явление, оно о том и было. А как раз Богородица от этих грешников и не отказывается, а напротив призывает за них молиться, и дети, воспитанные вот в католической такой среде, они и приносят жертву в первую очередь за таких вот грешников.
Безусловно, но здесь важный момент. О каких грешников, как мы это понимаем, о каких грешниках идет речь? Потому что если мы говорим об ушедших, вот понимаете, в церковной среде это действительно порождает колоссальную проблему.
Ушедшие, в смысле, отступники?
Да, вот нет, вопрос, да. Если мы говорим, даже взяв слова Богоматери из Фатимы, да, об отступивших, а не приносящих жертвах, об ушедших, да. О каких ушедших мы говорим? Потому что есть соблазн трактовать это как-то, ну те, кто ушли из церкви, те, кто отреклись от Христа. А ведь трагедия состояния церкви, состояния прихода в том, что иногда уходят и отрекаются отчаявшиеся, но сохраняющие некий искренний порыв люди, а у алтаря благочестиво остаются волки и остаются ханжи. И это колоссальная проблема для вообще для осознания того, где границы спасения и как церковь. Церковь не может обращаться только к заблудшим и ушедшим, не очищая и не работая с теми, не очищая свое собственное пространство, с теми, кто, наоборот, ютится к чаше, ютится у алтаря, считая себя привилегированной и богоспасаемой такой
кастой.
То
есть вы сейчас говорите о том, что разгул безбожия в России был вызван самой церковью, да, спровоцирован во многом?
Разгул безбожия, который охватил, в принципе, значительную часть христианского мира как такового, и Россия в том числе. Да.
Если можно, я вижу, что уже адвокат сатаны есть, но я чуть-чуть добавлю, потому что а что Россия? Ведь вот мне кажется, что явление Божьей Матери в Фатиме, как говорит Божья Матерь, это, по-моему, то, что называется триумфализм, что предлагайте все, что у вас есть, в жертву нашему Господу, как возмещение за грехи, которыми он так сильно обижен. Значит, во-первых, Бог оказывается каким-то таким вредным стариком, которого обидело, что царя Николая свергли, или что Дзержинский перестал ходить в костел, хотя, по-моему, тут надо было бы очень радоваться этому явлению. Вот. И надо приносить в жертву. А что имелось в виду, что они потом умрут от испанки?
Во-первых, про царя вообще не было в фатимских пророчествах ни слова.
Ни слова.
Ну, не интересует в данный момент Богородица. Война интересует. Первая мировая война, и это. И
второй, да.
И уход из церкви.
И уход из церкви, да.
Но революция воспринималась именно как, извините, жидомасонский заговор, как заговор атеистов, левых, вот как вы их обозначили.
Ну, это как раз скорее патриарху Тихону, да? А в португальском местечке Фатима не воспринималось таким образом. И Богородицы так не воспринималось.
А когда вы сказали, что их арестовали? Ведь в реальности атеизм пришел в Россию с Запада, не наоборот. Что, в Португалии не было атеистов?
Ну вот, да.
Ну вот эти вот левые, да. Верующие, но сомневающиеся. И это к чему? Вот это вот... Первый Ватиканский собор, 1870 год, гроза. Под эту грозу, может быть, Ленин родился, а они приняли догмат о папской безошибочности. И, может быть, это эхом бортануло в Россию, и появляется ленинизм, демократический централизм. Это же та же самая римо-католическая церковь, безошибочный генсек, и потом вот и жертва нужна, жертва.
Вот, насколько я помню, там свои эти богословские студии, я помню, что перед экзаменом по догматике строгий преподаватель нам говорил, что кто мне скажет про безошибочность папы, того сожгу на костре.
Да, это вполне логично, потому что...
Но только после программы. Так, а что такое? А про Ленина можно?
Учение папы экс-кафедра. Только оно, отвечающее там строго четырем условиям, только оно
безошибочность.
Вот. Нет, вы сказали безошибочности, слава богу, а не погрешимости.
Ну, вот.
Да, но здесь вопрос все-таки в том, да. что пастор Этернус говорит о чем? О том, что фактически после долгих соборных разбирательств и споров финальное суждение по вопросам догматическим, вероучительным произносит с кафедры Рим. Последнее слово за Римом. Ничего нового, ни грамма новаторства относительно всего того, что восходит еще к папе Дамасию в IV веке, как минимум. Ничего нового, по сути дела, Первый Ватиканский собор не говорит. И если говорить даже о его восприятии в России, это, кстати говоря, достаточно интересно, то, что вполне себе славянофильски настроенные братья Трубецкие, которые присутствовали некоторые как наблюдатели, выезжали, смотрели на Первый Ватиканский собор, будучи настроены весьма критически, что вот это образ монархии, это отсутствие подлинной соборности, они были глубоко шокированы и приехали как раз с ощущением того, что вот на их глазах разворачивается образ подлинной соборности, которая может только мерещиться во сне синодальной церкви, православной тех времен. Так что без первенства, без действенного первенства не может быть подлинной соборности, как мы видели, к сожалению, в прошлом году на Крите во время Всеправославного собора, потому что когда в параллель Римско-католическая церковь созывает Второй Ватиканский собор, а Православная церковь во главе с патриархом Афинагором пытается начать процесс проведения вот православного, Всеправославного собора, проходит 50 лет, и половина православных не приезжает. 4 поместные церкви не приезжают.
Какая устраивать половина? Сбатаж. Вы еще скажите, что в России 90 миллионов православных.
Да нет. Но 90 миллионов священников, может быть, скоро насчитать можно.
Это другое дело. Вы знаете, братья Трубецкие, само собой, а то, что при этом из католической церкви уходят крупнейшие богословы, уходят крупнейшие церковные историки, только лорд Эктон остался. Но он уж был...
Но ведь это... приходит. Подождите, Атафт, а Королевский.
Кто-то приходит, кто-то уходит. Но это, извините, папа Дамасий, это за 1500 лет до этого. Но этот собор, это папа-пленник Ватикана, это антимодернистская присяга, которую еще в начале 20 века, да и позже давали все семинаристы. Это все-таки нечто новое, чего не было, ну, условно говоря, до Французской революции. Это ответ на тот прорыв свободы, который совершился в конце 18 века, в 19 веке. Это самозаключение папства Пио Нона в Ватикане в знак протеста против свободы совести. Это силабус. Вот. И не надо мне говорить, что это всегда так было. И в этом смысле вот видение в Фатиме, как и видение в Лурде. Почему у меня не вызывает сомнения? У меня точно так же вызывает сомнение видение державной иконы. Потому что, не потому что я не верю в подлинность, а потому что мне кажется, что вообще само мышление с видениями, оно архаично, оно мистифицирует. Видение может быть реальным, может быть реальным, но я о нем должен промолчать. Это мое личное. И вот эта вот тонкая грань между моим и социальным. Ведь пастушки и сестра Лусия, или Лусия, как вы правильно произносите?
Лусия.
Вот, которая умерла в 2005 году, дожив до более чем преклонных лет. Ведь не они же популяризировали эти видения. Они рассказали, и то, в общем, застенчиво. А кто устроил вокруг этого такую вот накрутку? Зачем?
А, такую вот накрутку, давайте вообще про эту накрутку поговорим, да, потому что одни фатимские тайны были предназначены к огласке.
Тогда вы мне сразу скажите, не мне даже, а слушателям, но мне тоже, потому что я не понимаю, Матерь Божия являлась преподобному Сергию, преподобному Серафиму и никаких тайн не говорила. А как у вас, у римокатоликов, скажем так, так она сразу начинает столько говорить, Меджугорье просто не успевает записывать. Вот. Фатима говорит. И что-то явно, что-то тайно. Так может быть, это у них все-таки вот эхо?
А если бы это было эхо, то, уверяю вас, церковь бы это установила вот в ходе своего 13-летнего расследования. Да, там тоже не дураки этим занимались. А, это, во-первых, то есть сейчас церковь учит, что фатимское явление это все-таки не эхо. Это, во-первых, да. А во-вторых, действительно, на самом-то деле ошибочно полагать, что фатимское вот пророчество фатимского явления, что все пророчества фатимского явления обязывают всех членов церкви. На самом деле я, оставаясь членом Рим-католической церкви, имею полное право не принимать пророчеств этого явления, могу сомневаться, это никак не повлияет на мое спасение. Потому что существует общее откровение и частное откровение. Общее откровение действительно обязывает всех членов церкви, но оно истекло со смерти последнего апостола Боговица.
А не произошло, извините меня, переворачивание, когда общее откровение где-то там, как говорил пророк Мухаммед, что ставит телегу впереди лошади. Я прошу прощения. Угу. И тут частное откровение, то есть то, что для тебя в коморочке, оно превращается в большое.
Нет, оно в большое не превращается, и те, кто пытаются его превратить в большое, совершенно не правы, церковь так не учит. Это во-первых. А во-вторых, сама Божья Матерь, разговаривая с Люсией, сказала, да, что вот Франсишку и Жасинту она заберет в скорости, а тебе надо будет здесь прожить некоторое время, что выделилось 94 года, некоторое время, чтобы рассказать. То есть это было желание Божьей Матери, чтобы об этом пророчестве было возвещено.
Ну, здесь все-таки момент, по которому нельзя не сказать, это о возможности эхо при восприятии любого чуда, при любой манифестации. Потому что если мы берем, допустим, стигматы, берем даже не португальскую девочку, там, Люсию, да, и не Франсишку, а Франциска Ассизского, собственной персоной.
Можно даже поближе тогда уж. Да. Потому что вот буквально я слышал такую мысль, что не так уж далеко католическая духовность отстоит от русской духовности, потому что вот два современника. Угу. Падре Пио и блаженная Матронушка. У одного стигматы, у другой слепота. Но в практике набожности они занимают очень похожие места. И в Ватикане иконы на металле с золотом Падре Пио, они точно так же равновелики с иконами Спасителя, как в Москве, это уж я сам видел, какой равновеликий, большая статуя блаженной Матроночки, где-то там пониже Спаситель, Матерь Божия и Николай Чудотворец. Но общее у них что? Жертвенность. Страдальческое, страстотерпческое, хотя, наверное, страстотерпческое.
Немощь физическая, да, через которую они должны были всю жизнь прорываться для того, чтобы помочь другим людям и своей молитвой подвести их ко Христу. Безусловно. Но почему я говорю о Франциске? Почему я говорю о стигматах? Потому что на протяжении веков любая стигматизация, которая проявляется среди верующих Римской Церкви, где у них проявляются раны? Угу. На кисти. Угу. А если мы отталкиваемся все-таки от Туринской плащаницы, при всех спор
а можно отталкиваться
этого?
Не от Туринской плащаницы, а от единственной известной находки костного фрагмента с гвоздем, где гвоздь через запястье идет.
Так нет, и на Туринской тоже.
На Туринской тоже.
И на Туринской,
да,
тоже чего не знали, и чего не видели, и не могли увидеть. И на Туринской тоже. Поэтому здесь вопрос уже такой, что можно сказать о том, что Господь посылает стигматы не там, где они были у него, а там, где вы их ждете.
В зависимости от традиции,
да,
в которую укоренен,
да, ждет подвижник. Там, где вы их ждете. Да. Вот. И, конечно, здесь, наверное, при любом соприкосновении с чем-либо, даже не с некой мистической такой манифестацией, да, не с неким небесным явлением, частным или общим, но даже с элементарно с евангельскими событиями, понимаете, ну что, два ангела было у гроба или один? Понимаете, это...
Ну, два, конечно, личностные... потому что один православный, один католический.
А неокальвинист сидел в куфукле пока.
Еще не родился.
Да.
Еще не родился. Ну, хорошо, вот эхо, да, но это эхо внутри звучащего голоса. Однако же человек не рождается говорящим, а родители нам дают, пробуждают в нас дар речи, центр брака, и дают какой-то вот словарный запас, которым мы описываем мир. Мы его потом меняем, развиваем и так далее. И вот когда я читаю вот эти вот явления, откровения Божьей Матери, то у меня ощущение, что у ребят, у этих троих пастушков, у них словарный запас был очень специфический, как у Первого Ватиканского собора. Жертва, страдание, болезнь, безбожники, посвятить себя Пречистому сердцу Иисуса.
Да,
как
да.
Вы понимаете, для православного человека... У православия свои эхи, но Пречистое сердце Иисуса среди них не входит. Кстати, из Вильнюса, кстати, вот рядом с Дзержинским этот культ зародился. Я сам видел, что расстояние от дома Дзержинского до костела, где вот были эти явления, оно буквально несколько сотен метров. И тогда встает вопрос, а как это вот понимать? Потому что я боюсь, тысячи извинений заранее, опять вот перекличка. Вот эта вот триумфалистская церковь немножечко садомазохистская.
Не всегда немножечко.
Это не я сказал. И ленинизм, большевизм, нацизм, они же ведь ее подобие, они ее в каком-то смысле эхо. Все-таки Гитлер римо-католик. Вот, а Владимир Ильич такой из довольно зубодробительной православной школы-то вышел. Вот, то есть вы молчите, я буду говорить. И какая разница, кто говорит, Рим или Ленин? Католичество или большевизм? Структура-то та же самая. И ваше дело жертвовать собой. Там ради строительства социализма, ради спасения Португалии. Но ваше дело умирать, а не быть свободными, не быть...
Я думаю, что здесь есть существенная разница, потому что о чем мы в первую очередь говорим? Мы говорим об авторитете. О присутствии авторитета, либо который действительно принадлежит некоему человеку, либо им присвоен. Это первый такой момент. Что самое революционное, допустим, что говорит Спаситель в Евангелии? Действительно революционное. Не с точки зрения того, что сказано, а с точки зрения того, как сказано. Чего не говорил ни один еврейский пророк и проповедник до этого. Известный, по крайней мере. Это когда он говорит «Аминь, аминь, лаго ими». «Аминь, аминь, глаголю вам». Он ломает структуру. Никто до Христа не говорит о том, да, что это вопреки тому, как язык работает. «Аминь, аминь». Я сказал, а потом я говорю, мне не нужен ваш «аминь». То есть он говорит как власть имущий. И здесь наличие этого авторитета у Христа или, допустим, наличие авторитета и учительства у Божьей Матери связано, во-первых, с тем, что это те, кто уже отдали все или собираются отдать все, что есть, ради спасения грешников. И в этом плане их авторитет и их призыв к чему-либо существенно отличается от призыва окопавшегося в бункере не очень удачного художника-акварелиста или окопавшегося срезающего розы ночью на ближней даче грузинского семинариста, который, сидя в комфорте, посылает миллионы на смерть. Как с этим всем, с этими двумя полюсами коррелируется авторитет отдельного церковного иерарха, который находится в определенном комфорте, или идет на смерть, или находится в комфорте, но свят, или оказывается в лагере, но оказывается предателем, это уже великая Божья тайна, и все зависит от каждого отдельного случая.
То есть ничего садомазохистского нет?
Садомазохистское,
да,
есть. Присутствует вот это.
Можно я тогда еще процитирую
кусочек? Эти выспренные культы такие, да?
Да. Вот смотрите, вот слова Матери Божией. «Когда увидите вы ночь, освещенную невиданным светом, знаете, Господь идет наказывать мир за преступление его, и наказанием будет война, голод и притеснение Церкви Святейшего Отца». То есть Вторая мировая война
–
наказание за атеизм. Бич Божий.
Риторика, да, риторика здесь ужасна, ничего не скажешь, но, да, но на самом деле, если мы вообще посмотрим на природу христианства, мы увидим, что она всегда двусоставна. То есть по христианским представлениям реальность никогда не бывает просто божественной. Да? Она всегда ткется из божественной человеческой воли. Священное Писание написано в соавторстве Духа Святого и человечества. Да? Церковь состоит из...
То есть слова наши, музыка его?
Вроде того. Церковь состоит из воинствующей церкви и церкви торжествующей. Да? Христос состоит из божественной природы и человеческой. И реальность ткется не только из божественной воли, но и из воли человеческой. Именно поэтому небеса, вот как раз Фатимское явление очень яркое тому подтверждение, именно поэтому небесам настолько нужна человеческая воля, что здесь же в Фатимском явлении что происходит? Не человек к небу возносит молитву, а наоборот, небо спускается и просит о каких-то конкретных вещах членов церкви воинствующей.
И это абсолютно библейское продолжение. Почему? Потому что если что-то и можно вынести из... А много можно вынести из Священного Писания, то становится понятно, что Богу неинтересно играть в пинг-понг или в теннис со стенкой. Ему нужен второй участник. Именно отсюда у нас свобода воли и все проблемы.
Да.
Ему нужен соработник. Поэтому, да,
да,
музыка,
музыка
чья-то,
собой.
Слова чья-то. Кто из нас Маккартни, а кто из нас Джон Леннон, мы не знаем, но это все время идет.
Прежде чем призывать к жертвам, жертвовать собой, он сам собой пожертвовал.
Да, поэтому, да?
То есть,
да.
И без его жертвы любые другие жертвы не имели бы смысла и силы.
Хорошо. Ну вот католический, я прошу прощения, язык, и некатолическая традиция. Что означает посвятить Россию? Ну, вот ангел, который вначале является детям, говорит, я ангел-хранитель Португалии. Ну, в апокалипсисе упоминается, что у каждого города есть ангел-хранитель.
И у каждой церкви.
У каждой церкви. Это довольно древняя традиция, восходящая к книге Еноха. Видимо, связанная как-то вот с какими-то представлениями о звездах, как ангелах. Но посвятить... Насколько я знаю, когда папа Иоанн Павел II, узнав об этой третьей тайне, о том, что нужно посвятить Россию, и он произносит, но его будущий папа Бенедикт так за рукав хватит, и папа не произнес слово «Россия». Он вообще посвятил. Из дипломатических соображений. И многие католики придают этому большое значение. И вообще-то посвящению я готов придать большое значение, но я спрашиваю, какое? Что значит посвятить? Грузия – удел Богоматери. Россия посвящена Богоматери.
Афон
посвящен,
да,
Богоматери. Англия посвящена там Андрею Первозванному.
Нет, Шотландия.
Шотландия.
Англия – Святому Георгию.
Святому Георгию.
И что же Святой Георгий с Андреем Первозванным все время дерутся, непонятно. Да?
Но они соединились на британском флаге.
Но только там.
Потому что что значит посвятить? Для меня самым таким ярким было объяснение одного священника, что если вот я тебе машину освящу, сказал он прихожанину, но машина теперь не твоя, машина теперь Божья. Так что води, как Бога везешь. Тот страшно перепугался. Вот. То есть это не моя вещь, это Божья вещь. Она для меня теперь харем, она святая, освященная.
Ну, если не для профанного употребления.
Да, я не могу на ней, скажем, грешить, на этой машине. Вот. А если Россию посвятить... Или Италию посвятить? Италия никому не посвящена. Там можно грешить? Что значит посвящение тогда? О чем просит Божья Матерь?
Наверное, здесь главная проблема принципе, любой идеи освящения. Почему? Потому что в освящении есть невероятная по своей наглости заявка к Богу. Я освятил, я жду чуда. Вот ожидание чуда и ожидание дарованной свыше чистоты нигде так сильно не проявляется, как в те моменты, когда человек пытается осветить что-либо. Я осветил дом, значит, здесь ничего не должно плохого происходить. Я осветил наши отношения венчанным браком, значит, Святой Дух должен ударить каждого по голове, и у нас не должно быть уже никаких проблем, потому что мы венчаны. Я причастился, значит, я освящен, и вот ничто меня не должно и не может вывести из состояния благодати. Естественно, это все разбивается. И тогда получается, кто в этом виноват? Что это было все не настоящее или не особо сильное? И чем сильнее момент восторга от кажущегося или действенного восприятия благодати, тем потом глубже и страшнее отчаяние. Это то, что встречается и в жизни, и в пасторском, в приходском уровне. Этому неофитству бывает по 40-50-80 лет.
Благочестие, да. Скажем так, да. Потому что неофитство – это то, что бывает и проходит, да. А проходит, к сожалению, не у всех.
Окей, ну, маниакально-депрессивный психоз развивается. То я, значит, слангелы, а то я червь земной.
Да? Ага. Но если посвящать, вот, допустим, в чем соблазн? Если Богородица говорит о том, чтобы посвятили ее сердцу, Россию. Это что, как это воспринимать? Как нужно провести большую церемонию, и все будет хорошо? И тогда скажут, а как же авария, а как же изнасилование, а как же апорты, а как же убийство, а как же коррупция, а как же голодающие, умирающие старики,
часы
дети
патриарха.
И так далее.
Ну, часы патриарха. Мне все время, каждую вот неделю, честное слово, кто-нибудь напоминает.
Ну, да-да-да. Или отражение от них. Вот. Как же быть? Где же ты, Богоматерь? Что ж ты ничего не делаешь? Или ее призыв значит то, чтобы каждодневно стараться улучшить. Понимаете, это то, что прямо перекликается с деятельностью святого Сергия Радонежского, который устраивает и преобразует вокруг себя пространство с служением Серафима Саровского, который говорит «Спаси сам, и тысячи спасутся вокруг тебя». Попытка ежедневного тяжелым трудом преобразования. Это посвящение не один раз совершает римский понтифик, а это посвящение, которому мы должны устремлять свои помыслы каждый день в неравной, тяжелейшей борьбе со своей природой и с грешной природой мира. И то же самое, что когда речь идет об отпавших, о том, что Господь посылает испытания за отступление мира. Не за то, что число прихожан сократилось, а за то, что творит человечество все в больших и больших масштабах, вопреки жертве и любви Божьей. Да. Понимаете, вот об этом, наверное, речь. Если так воспринимать, то все сразу логично, исчезает триумфализм, исчезает ощущение того, что посвятите мне, идите за гости, совершайте таинство исповеди или там примирение, называйте как хотите, и все у вас будет хорошо.
Нет, там этого нет. Да, сюда еще можно добавить то, что получающие это наставление посвятить Россию сердцу, непорочному сердцу Божьей Матери, тоже начинают интерпретировать в каких-то очень своих аспектах, да, со своими вывихами мозга, и с католической стороны, и с православной, да, потому что католики начинают говорить, что это свидетельство о том, что Россия должна обратиться в католичество. Православные начинают говорить, не трожьте нашу каноническую территорию. Нечего посвящать
России. Это был демон и соблазн на дереве.
Да, и нечего посвящать России.
Да, там очень много литературы на это. Памфлетиков очень много, конечно.
Да, и мне
приходилось... Богатая восточная церковь на памфлеты, конечно.
Мне приходилось сталкиваться с тем, что говорят, ну, все что угодно, конечно, да, но зачем папа должен спасать Россию и посвящать там кому-то Россию? На нас же это действует как красная тряпка на быка. Вот буквально недавно у меня был разговор.
Они ленинское знамя называют красной тряпкой?
Да нет, я боюсь, что они не ленинское знамя называют красной тряпкой.
А пасхальную хоругвь?
Вот как-то да.
Какой ужас.
Так что с обеих сторон, с обеих сторон множество недоразумений, и все может быть от нашей неготовности принять волю Божию.
Здесь, кстати говоря, очень интересный момент в связи вот именно с, к сожалению, иногда с кажущимся таким преобладающим настроением православных масс относительно католической церкви. Сейчас как раз было исследование одно очень интересное, статистическое. Был опрос в преимущественно православных и преимущественно миофизитских странах или в странах, где значительная большая часть населения православная, то есть там от Прибалтики до Америки, до Армении, до Эфиопии, там Россия, Греция, Грузия.
Румыния,
да, Румыния. Кто за восстановление евхаристического общения с католиками? Вот неожиданно первенство с колоссальным перевесом оказалось у румын. Угу. Казалось бы, при том, что в Румынии были те же проблемы унии, коммунистического подавления греко-католической церкви и возрождения греко-католиков, которые забирали также насильно храмы и так далее. 62% православных за восстановление общения. А самый маленький процент, как ни странно, все ждали от Греции, от Грузии. Угу. Греция вообще оказалась там около 35-8% за восстановление общения. Грузия оказалась на предпоследнем месте. А на последнем оказались респонденты православные из России. Россия на последнем месте по числу людей.
Почему меня это не удивляет?
Да, но все-таки это очень печальная такая...
Тоже печально. Да. С точки зрения, опять же, большинства русских православных, просто у фонда Пью шкала правильная, только перевернутая. Россия на первом месте по верности православию. А вы не с того конца смотрите.
Да.
Но
да.
Чуть-чуть я вернусь. Вот 19 августа, ну там... не совсем понятно, значит, очередное видение у Алжуштрева. И Матерь Божия говорит: много молитесь и приносите жертвы за грешников, потому что много душ попадает в ад, так как никто за них не молится и не приносит жертвы. Матерь Божия выражается как проповедник 18-го столетия, когда просто были ордена, специализировавшиеся на пужании вечными муками, когда в храмах помещали такие резные языки адского пламени, раззолоченного, значит, смотри, будешь гореть.
Ну, такое видение было, да, там море огня.
Самое, наверное, противоречивое и тяжелое из всех фатимских видений.
С другой стороны, конечно, не буду отрицать, мы православные здесь, впереди, потому что видения об аде начались все-таки на православном Востоке, где-то в раннее Средневековье.
Так что... Феодоры и так далее.
Да. Нет, еще раньше, даже еще вот и в египетском патриархии.
В египетских пустынях. Да.
Но к вопросу о фундаменталистском католичестве. Ведь вот это вот торжество, хайль, что всего-навсего означает досветиться. Вот. Ведь это вот торжественное настроение, у него-то обратная сторона депрессивная, вечная боязнь ада. То есть наказание, поощрение, двухтактный двигатель. Но сегодня люди так уже не живут. Вот. Многие православные убеждены, что у католиков уже вообще про ад забыли, про пост забыли.
Да, мне тоже это недавно рассказали.
И вы провергли?
Нет, это был прямой эфир, поэтому я побоялась спорить, откуда я знаю, как человек будет реагировать в прямом-то эфире. Но, конечно, вот пользуясь случаем, опровергаю. Да.
То есть есть ад?
И вы этим гордитесь? Ад есть. Ну, что значит гордитесь? Мы это принимаем как учение церкви. Ад существует как возможность туда загреметь. Хотя это, конечно, трактуется уже не как сковородки или море огня, а именно как максимальная удаленность от Бога.
Вот даже такое сейчас не уже определение. Основа. Снова, потому что если мы обратимся все-таки к древней церкви, и западной, и восточной, к западным и к восточным отцам, понимаете, как у Иоанна Златоуста сказано, когда странный суд получается, ни обвинителя, ни свидетелей, ни стражи, а лишь мы перед Христом. Как вот это ощущение страшного суда, никаких блужданий по мытарству, да, и физических, взятых скорее из книги мертвых, нежели из любого библейского или раннего святоотеческого текста. И ощущение ада, гиены огненной, как горение души в ненависти к любви и к присутствию Божьему. Вот эта подмена, это на самом деле одно из самых страшных таких внутренних предательств в церкви, когда подменяется учение о Баде как обучение о мучении искорюженной души, которая чувствует любовь и присутствие Божие и ненавидит этот свет, подменой, превращением христианского Господа в Аллаха, который обещает сдирать кожу с мучеником. Тут только здесь не сам лично, а передают эту почетную обязанность бесам, которые тоже будут при этом мучиться.
Но да. Я-то думаю, что здесь вообще, если говорить об видении ада в контексте фатимского явления, то какая разница, какой образ использовать для того, чтобы впечатлить получателя откровения?
Но здесь ведь не про видение ада, здесь уже. Приносите жертву.
Вот, позвольте мне договорить. Мне-то кажется, что здесь важность традиции, которая... Ведь мы же знаем, что в народном благочестии существует такое наивное представление, что о грешниках молиться опасно. Если будешь молиться о грешниках, то и на тебя тоже всякие тяготы падут. Да-да-да.
Минуточку. Как-то в православной русской традиции... Такое, что даже не литургия, писал один богослов, а не литургия, а панихида оказывается главной частью воскресного богослужения. Вот. А что такое панихида? Молитва об усопших. Вот эти слова фатинского явления, они как бы уводят во время не то, что до Первого Ватиканского, а во время до Триденского собора, который резко сократил и запретил поминальное богослужение, когда там каждый день по несколько десятков. А здесь вот нет. Вот все-таки вот акцент на поминание об умерших.
Здесь не только об умерших. Здесь о живых и об умерших, да. О всех. И вопрос жертвы. Здесь же не вопрос материального сбора или покупки индульгенции для облегчения участи кого-то. Она говорит о жертве. И на вопрос потом Люси, о какой жертве идет речь, Богоматерь прямо говорит о всех.
Все, что можете превратить
все, что можете
в
дать.
Жертву.
То есть каждый талант, каждый день, каждый отпущенный день, каждый талант, каждая возможность сделает добро, но направлено, что очень важно, и что идет абсолютно вразрез с таким узким к этому времени заскорузлом, встречающимся и в католичестве, и в православии, благочестие, и в протестантизме тем более. Я спасаюсь для себя. Здесь наоборот. Идет полное восстановление соборности, полное восстановление того, о чем Федор Михайлович в свое время говорит, да, когда все во всех, за всех в ответе. Вот это ощущение. Поэтому здесь-то как раз абсолютно ясный такой слом традиционного приходского благочестия.
И это прекрасная фатимская молитва, когда приведи на небо все души, особенно те, которые более всего нуждаются в твоем милосердии. Да. Это новое слово. Ведь было представление, что нельзя за грешников молиться. Было.
И как понимается, допустим, когда начинается любое в церкви поминание, там праведники возрадуются, а грешники расплачутся и так далее. Вот мы возрадуемся, потому что Христос воскресе, и мы православные, или мы католики, или мы кто-то. Грешные должны... О каких грешных речь? О чем речь?
Ну, как сказать? Я тогда еще раз уж протестирую из этих видений. Она сказала, они, имеется в виду, насколько я понимаю, прежде всего, солдаты. Люди, которые вот воевали, сейчас будут возвращаться, и они вот не совсем правильные католики, потому что в окопе не до католичества. Они не должны больше оскорблять Господа, который уже так ими оскорблен. Я даже не спрашиваю, почему, скажем, ну, солдат, наверное, может там в окопе помянуть Матерь Божию не в том контексте, когда рядом снаряд разрывается. Вот. Но образ Бога оскорбляющегося...
Во-первых, там говорилось не о солдатах в окопах, там говорилось о том, что кого-то исцелю, кого-то нет. То есть там говорится о людях, которые отпали по собственной воле.
И болеют. Хорошо. Ну что, Бог такой обидчивый.
Бог более всего на свете уважает человеческую свободу. Беда-то в чем, да? Он готов страдать, но не остановить Иуду, да? Он готов пойти на смерть, но Иуде он говорит, делай, что хочешь. Почему? Потому что вот эта свобода, это и есть тот физраствор, в котором живет любовь, и без которого она жить не может.
Он говорит, делай, что должен, что очень, к сожалению, важно.
Что делаешь, делай быстрее.
Да, и вот это вот ощущение выбора, оно, конечно, там есть, но все-таки здесь все сложнее. Но что касается...
Оскорбления.
Понимаете? Да. Кто... я понимаю, что столько раз говорится о том, что... И мы помним мы слова Спасания Коринфянам о том, что любовь не ищет своего. Но когда любовь не ищет своего, это не значит, что ей не больно, что любящему не больно от поступка того, кого. Если тебе кто абсолютно все равно, если тебе абсолютно все равно от того, что делает тот человек, кого ты любишь, если тебе абсолютно все равно, что происходит с той землей, которую ты любишь, с тем состоянием, которое ты любишь, то это уже не любовь. Ты не ищешь своего, ты не оскорбляешься в плане разъярения и гнева, но это не значит, что Господу не больно за то, что творят люди в том мире, который Он создал, и в том мире, который Он омыл своей кровью.
Да, это оскорбление отвергнутой любви.
Да. Это наличие, это знак присутствия искренней Божьей любви и привязанности к этой части Его творения.
А нельзя по Пушкину, мне грустно и светло, печаль моя светла. Но как-то... Мало того, что нас атеисты упрекают, что Бог аллилуйщик и любит, когда ему воспевают и казят, вот, а теперь еще оказывается, что его так легко оскорбить. Человек в церковь не пошел, он же оскорбился.
А не об этом же речь. Там нет нигде о сокращении приходов. Там говорится об отступлении. Здесь, если мы обратимся к словам Спасителя, когда он говорит о том, что будут люди в последний день спрашивать, что, а где мы тебя не накормили, а где тебя не напоили, да, где ты, где ж ты был-то, вот мы же ждали, тебе это с удовольствием дали бы.
И он говорит им, я был в храме и ждал, когда вы придете.
Нет, он говорил о том, что...
Я голодал, я алкал,
я хотел пить, мне было негде. То есть преступление против Бога, это не преступление против статистики РПЦ или Римской церкви или любой другой христианской конфессии.
Первая мировая война, вот она.
Это преступление против голодных, обездоленных. Вы понимаете, что фатимское явление приходится тогда, в тот момент, когда сожжен Левинский университет, когда прошел геноцид армян и айсаров, и понтийских греков.
И курдов.
Но курды сами при этом и участвовали частично в этом, так что не будем об этом забывать.
Газовые атаки.
Газовые атаки. Когда, уже если мы берем август, предположим, 17-го года, когда после приказа номер один...
А то в Португалии об этом знали.
Не знали, но Богоматерь-то знала, если мы берем это за подлинность. Солдаты начинают поднимать своих офицеров. Мы уже к осени, к ранней осени 17-го года в русской армии доходили до того, что русский солдат распинал офицера. Были случаи распятия, не только изнасилований и побоев. Массовые еврейские погромы, которые отступающая русская пехота устраивала в городах, и грабежи, которые пытались останавливать наших кавалеристов, мы никогда не думали там о бароне Врангеле, как о защитнике там, еврейского населения от погромов. Кем он являлся?
Я прошу прощения, времени совсем мало. Мы получаем совет свыше читать ежедневно Розарий.
Сказано читать Розарий, но не в плане того, что прочел и все будет хорошо, а молиться, вкладывать смысл в это. Молиться о мире и жертвовать всем, что есть, ради спасения грешных.
Инна, в заключение тогда ваш. А вы чем вы могли пожертвовать? И для вас это призыв такой?
А я могу пожертвовать тем, что присоединяюсь к практике чтения Розария, да, хотя вот опять-таки частное откровение направлено только непосредственным получателям этого откровения.
Вы себя числите в числе получателей Фатимского откровения?
Да, из любви Божией я присоединяюсь к этому, но как раз вот здесь важно то, что я к этому присоединяюсь не потому, что церковь меня к этому обязывает, а исключительно это мой свободный выбор из любви. Если кто-то не примыкает к этой практике и не читает Розарий, это никак не сказывается на его посмертной участи.
Спасибо.
Это свобода.
Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, которая была посвящена видению Божьей Матери в португальском городке, даже селе, в 1917 году, видение Фатимы. видение, в котором говорилось о том, что нужно молиться специально о России и посвящать ее сердцу Богоматери. Видение, совпадавшее с видениями в самой России. В нашей программе участвовали историки Сергей Брюн, Инна Корезина. И, наверное, для верующего человека очевидно, что если Бог нам дает какое-то видение, то Он ждет от нас какого-то видения в ответ, какого-то показания Ему себя самих. Для неверующего человека достаточно знать, что ответ христианина на революцию, на войну, на трагедию – это прежде всего не штык, не меч и даже не щит, а молитва. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.